Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице, это понедельник и 20 июня на календаре. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Сегодня будет немного иной формат, иначе мы сегодня будем вести себя, чем мы привыкли это делать в понедельник. Просто потому, что вы знаете о трагедии, которая случилась в Карелии. Москва сегодня тоже будет скорбеть. И Москва сегодня тоже будет думать. Мы, тем не менее, работаем, мы, тем не менее, говорим. Тем не менее, моторы не... То есть формат не изменен, немножко изменена тональность. И, разумеется, я рассчитываю на ваше понимание. И, разумеется, я рассчитываю на вас. Вообще, в целом, я рассчитываю на вас. И мы начинаем эту программу о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. Впереди у вас полтора часа всего того, к чему вы привыкли. И, разумеется, 7373948 – это наш телефон. Вот здесь совершенно без каких-либо изменений. 925-88-88-94-8 – наш СМС и Телеграм. Сюда тоже заходите. Здесь и... Нет, звуковые файлы не нужно оставлять. Видео можно. Картинки – да, тоже можно. Текстовые сообщения – да, конечно, обязательно. Будьте внимательны на дорогах. Это от Дамира. Плохо, ну ладно. С тем, что плохо, разберемся. Русские фанаты бьют поляков. Вот кто-то мне присылает здесь о том, как избивают. Но видео старое на самом деле, нужно сказать. Зановагар. Старое видео и какие-то польские фанаты, если честно, старики Пропердыкины польские наваляли, разули там кого-то еще. Если честно, вот это вот не самая достойная стычка и не самая достойная победа. Вот что я хотел вам сказать по поводу этого видео. На минувшей неделе оно еще появилось, если я ничего не путаю. 7373948, вам пригодится обязательно этот телефон для того, чтобы вы рассказали о движении. О том, что у вас, как у вас. Ну и, разумеется, нужно сказать о том, что случилось в Карелии. Но давайте об этом через какое-то время. Вы проснулись, и ситуация требует какого-то объяснения. Но, во всяком случае, она потребует объяснения ровно тогда, когда вы поймете, что не сталкиваетесь сегодня днем с какими-то привычными вещами, а с ними вы реально не будете сталкиваться какое-то время. Открытая выделенка и сужение с ремонтом уже в 6 утра заметно затормозила Минская от Одинцова. Открытая выделенка и сужение с ремонтом в 6 утра. Это хорошо, это правильно. Это по-настоящему, по-нашему, сделать выделенную полосу, а потом еще и устроить ремонт. Как раз так, чтобы совсем сузить все до пешеходной тропы. Внешняя Садовая под Таганским тоннелем, черная пробка. Юрий М. рассказывает. Ну, раз уж такая история, давайте я вам коротко скажу про то, что случилось в автомобильном, в смысле, в гоночном уикенде, потому что этот уикенд был гоночный и премьерный для Формулы-1, для королевских гонок, потому что Баку принимал город Баку первую в своей истории гонку Формулы-1, и называется это все довольно иронично Гран-при Европы в Баку. Гран-при Европы в Баку. Мерседес выиграл, да, Ника Росберг на первой позиции, дальше Феррари, Себастьян Феттель, дальше Серхио Перес из Форса Индия, Кими Райконен из Феррари на четвертой позиции, Льюис Хэмилтон на пятой из Мерседес, Вольтери Боттас, Даниэль Рикардо, Макс Верстаппен, Ника Хюлькенберг, Филипп Масса, Федипе его называли здесь Масса, Дженсен Баттон и Филипп Нассер. Даниил Квят, мы пытаемся его здесь рассматривать, но не можем, потому что Даниил до финиша не доехал из-за технических проблем, его болит. Покинул гонку. Это то, что касается уикенда. Теперь давайте официально совершенно про движение. Где вы, как вы? Рассказывайте. 7373948, чтобы позвонить. 495-й код. 7373948, рассказывайте о вашем движении. МКАД Красногорск, МКАД Рига, МКАД Красногорск. МКАД Рига едет. Такой маршрут у Сергея сегодня. Внешняя Садовая. Так, это от Юрия было уже про пробку под Таганским. Таганский тоннель. Там пробка. Один балл, но тяжелый балл. Я бы сказал, что балл такой сильно тяжелый сейчас. Чем обусловлено? Обусловлено несколькими большими пробками в области. Да, по сути, все они в области. И внутренней стороной Московской кольцевой от Липецкой через Варшавку в сторону Ясенева, потому что там несколько аварий, и перед Профсоюзной улицей еще одна авария. Значит, самые плохие места сейчас в области — это Ленинградское шоссе по направлению в Москву от Сходни. Вы стоите в одной большой пробке. М-11 нет, М-11 не стоит сейчас, нет. Она, эта магистраль, проезжает свободно, но только вы ею традиционно не пользуйтесь. Дальше от Красногорска, сильно задолго до Красногорского круга, начинает стоять Новая Рига, и так она будет делать до поворота на... Да почти что до Московской кольцевой, потому что дорожные работы затеяли в среднем ряду, и из-за этого вы стоите там в колоссальной пробке. Казалось бы, Новая Рига – это магистраль, которая пила из нас жизненные наши соки уже довольно долго, и мы все ждали, что когда она слишком оказывается долго, потому что в ожидании, когда закончится ремонт и вообще реконструкция Новой Риги, мы дождались того момента, когда она, этот ремонт затянулся настолько, что он уже внутри себя требует новых ремонтов. И вот так долго реконструкцию эту проводили, что уже внутри Новой Риги она успела состариться, ей уже нужно проводить новые ремонты, представляете себе. И вот сейчас как раз этим и заняты строители на Новой Риге. Ну и, помимо всего прочего, они к тому же блокируют движение ваше. Вот, им спасибо, скажите. Доброе утро.
Да, доброе утро, слушаю. Роман. Александр, город Трудовой Славы, Подоль.
Да, Александр.
Значит, смотрите, Симферополечка в районе деревни Покров, так, по направлении в Москву, так, Пушечка.
Так.
Еще там стоит полон практически от Подольска.
Есть такое дело, вижу, и Яндекс даже об этом знает. Спасибо за информацию. Минка, как уже было сказано, из-за того, что затеяли ремонт перед Москвой, стоит в хлам полностью. Из Одинцова сложно выехать, ну а если едете по Минке, еще задолго до Одинцова начинаете стоять, скорость движения 7 км в час. Киевское шоссе до Московского, пробка из-за ДТП и дорожных работ. И Балашиха у нас традиционно, она плохая. Через весь город проехать можно со скоростью около 5-7 километров в час. Внутри города движение есть, хорошее движение. В городе пока все свободно, все пусто, но это временно. Мы знаем, что это временно и пройдет очень быстро. Квят или сходит, или аварию устраивает. И зачем он нам такой нужен, пишет Роман. Но сейчас пока так, да. А начиналось все очень хорошо, вы помните. Яндекс за МКАДом баллы не считает. И поэтому считается, что даже если там все в хлам будет стоять, то все равно в Москве будет один балл пробки. Не знаю, честно это или нет. Ведь те, кто за МКАДом пытаются прибиваться к Москве, они уже, во-первых, мысленно здесь, в городе. А во-вторых, они все равно едут сюда же, правда? Поэтому, ну, может быть и так, ладно, хорошо.
Моторы.
Путин дал особое поручение Следственному комитету в связи с гибелью детей в Карелии. Эта новость появилась накануне. Я сейчас смотрю. Нет, эта новость появилась вообще сейчас ночью. Вот сегодня ночью. И я ее открываю, и она открывается. И я открываю, а она открывается. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким детей, трагически погибших во время шторма на Семёзере. Сямозеро, Карелия. В прошлом году я там бывал в февраль. Красивое место такое, когда и не то чтобы очень холодно, и как раз такая погода, когда снег облепил все ели, все деревья, все белое, дорога белая, снежная, накатанная, деревья белые, и как раз Сямозеро. Не помню, что мы там делали на нем. Просто находились на берегу. Это очень большой водоем, да. Также президент дал особое поручение по нахождению виновных в произошедшем, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Цитата. «Были даны необходимые поручения по организации помощи пострадавшим и близким погибших. Президент дал поручение Следственному комитету по выявлению причин трагедии и установлению виновных». Они будут, конечно, безусловно, виновны. Так, по словам Путина, неоднократно связывался с главой МЧС в ходе спасательной операции. Что случилось? 18 июня, сегодня 20-е, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря «Сиамозеро» на лодках поплыли в шторм на водоеме в Пряжском районе. На трех лодках находилось 47 детей, четверо взрослых, инструкторов. Одна из лодок в какой-то момент перевернулась, из-за чего дети оказались в ледяной воде. Сообщения о трагедии на озере начали поступать днем в воскресенье. По данным некоторых СМИ, произошло это потому, что детей никто не искал. Никто не искал детей. Три лодки, 47 человек, все дети. Никто не искал. Тревогу подняла девочка, которую вынесла на берег, но лишь когда очнулась. Первое официальное сообщение было опубликовано незадолго до полудня в воскресенье. То есть в субботу все случилось. Официальные сообщения стали появляться только через сутки. В результате катастрофы погибли 13 детей, один инструктор. К сожалению, детей уже не вернешь. Соболезную всем. Это Владимир Маркин из Следственного комитета говорит. Соболезную родителям, близким детишек, погибших из-за разгильдяйства и глупости взрослых, которым доверили. Слушайте, ну расскажите, а как вы доверяете жизни своих детей? 7373948. 7373948. Ведь у вас уже запланированы какие-то путевки, правда же? У вас уже запланированы какие-то поездки. Вы с противоречивыми, разнонаправленными ощущениями ждете этого времени. Во-первых, ну, свобода, чего греха таить. Свобода, правда? Как-то избавляетесь от родительских обязанностей, передаете их другим и можете заниматься сами собой. Либо собой любимым, либо собой в плане с супругом вдвоем вы сами собой можете заниматься. Вот. А ваш отпрыск отправится заниматься чем-то со своими друзьями. Ну, хулиганить, конечно, разгильдяйствовать и все остальное. Но вы-то вверяете его взрослым. И мне бы хотелось понять, а вот контролем качества отдыха, безопасности и прочими вещами вы занимаетесь как? Просто понять. Прочитываете в интернете отзывы о том месте, куда едет ребенок. Советуетесь с живыми людьми, которые оттуда приехали. Сами туда отправились, посмотрели. Тайно. Доброе утро с инспекцией. Здравствуйте, я слушаю вас. Да.
Павел Маслан, значит, да, смотрите, у меня ребенок пока маленький, еще совсем, его в лагере не отдам, но я работал сам вожатым, у меня одну смену. Я достаточно молодой, то есть я последний раз работал в 2010 году. Мы работали в Подмосковье и ездили в Болгарию. Там была база нашей, ну, московский лагерь в Болгарии. Вот, что хочу сказать, вот в тот год было накануне в каком-то другом лагере утонул вожатый, спасая ребенка, тоже там были нарушения, и нас, когда готовили в школе вожатых, очень сильно нас, так сказать, дрючили, потому что там на какой-то лекции вот по правильному, так сказать, купанию детей кто-то из моих коллег-вожатых немножко как-то усмехнулся над чем-то, и тренировал нас очень такой педагог жесткий. И он устроил там такой скандал. Если можно было, он бы, наверное, этого вожатого выпорол. Просто за то несерьезное отношение к этим вещам, которое было. Вот. Но все равно могу сказать, то, что когда приезжаешь уже на море, почти все, конечно, делается как-то по протоколу.
Но как-то сглаживается. Море это такой напильничек, который обтесывает тебя, обчищает, и ты уже такой размягченный весь какой-то.
Смотришь, там 16-летние парни были, которые больше меня размерами, спортсмены. Думаешь, господи, что с ними может случиться? Вот, но, блин, жизнь носит свои...
Так вот, а что делать? Вот я... Спасибо вам большое. Я и думаю вот сейчас. Вот вы придумали отдых для своего ребенка. Хорошо. Я спрашиваю, потому что... Ведь я же вас вижу, родители. Ведь я же вас вижу каждый день. Я каждый день вижу вас и вижу ваших детей, гуляющих по заднему дивану вашего автомобиля. Я вижу вас. И это просто сертификат вашей непригодности профессиональной, родительской. Вы... И ваше поведение внутри автомобиля и есть иллюстрация вашей безалаберности, безбашенности, отмороженности и прочих не самых приятных вещей, если мы говорим о родителях и родительском долге. Ну, потому что разгуливающие по салону дети, это, ну, просто это клеймо на вас. Вот так вы думаете об их жизни и безопасности. И потом вот такой родитель, у которого ребенок гуляет по салону автомобиля, пытается заказать ему отдых. Он что делает? Он просто его сбагривает. сбагривает его. Но куда? На море. Пусть подышит иодом, пусть подышит чем-то таким, гниющими водорослями, вот этими всем. Тут полезное для дыхательного всего этого. Пусть свежих фруктиков покушает. Что у нас там на море? На, вот сюда, Крым у нас есть. Нет, Крым, ладно, Судак. В Судак поехали. Хорошо, поехали в Судак. Вот. Сколько путевка стоит? Нет, это дорого. Давай что-то подешевле. Это же маленький. Чего он что, в Турцию едет у нас, что ли, отдыхать? Мы в Турцию столько заплатили. Давай подешевле, подешевле. Вот, лагерь, хорошо, фотки посмотрели. На берегу моря? Да, ну там 5 метров до воды. Все, хорошо, отлично, поехали. Купили путевку, отправили. Вот это и есть контроль безопасности. Вот это и есть все то, что вы делаете для того, чтобы понять, куда отправляется ваш ребенок. Доброе утро. Потому что у меня есть ощущение, что вы так поступаете. Да, слушаю вас.
Лично я нет. Как и предыдущий звонивший тоже отработал долгое время в лагере, в детстве, могу сказать, что родители практически в большинстве своем мало смотрят. То есть это вот сбагривание,
мало. Которое... Ну, конечно. Да просто никто не занимается вообще, никто, ну, у меня такое ощущение, что нам сейчас, мы впервые сейчас задумаемся об этом, и для того, чтобы мы об этом задумались, должно было 14 детишек должно было погибнуть. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я вот, может быть, не по теме, а только что включился. Вот вопрос такой, почему в автомобилях мы детей перевозим в детских креслах, а в общественном транспорте они пешком стоят, там держатся за поручни, это вообще как бы небезопасно.
Ну, небезопасно, да. Ну, вот это немножко действительно не по теме, вопрос другой, но говоря об общественном транспорте, он у нас... Ну что, вы хотите про общественный транспорт рассказать? Или поговорить? В общественном транспорте он движется, должен с определенной скоростью. У него выделенные полосы. Он вообще, по идее, должен с нами не пересекаться. А вообще, ну да, просто там невозможно каждому дать персональное место и персональный ремень. Невозможно. Невозможно. Там есть места с детьми, для родителей с детьми, вы знаете об этом. Эти места расположены в таких специальных зонах, где это более-менее безопасно. А вообще, такие несоответствия в нашем мире, да, случаются. Ну, бывают такие несоответствия, здесь я с вами абсолютно согласен. Да, но если вы посмотрите не на общественный городской транспорт, а просто даже на автобусы, маршрутки в нормальных странах, как это должно быть. Ну, к примеру, в Германии очень сложно. Даже в маршруточке такая вот на манер маршрутки, ну, в каком-нибудь там мультиване, кто за тобой приезжает, очень сложно не пристегнуться, потому что водитель трижды напомнит о том, что нужно пристегнуться всем, кто сидит в салоне, даже если вы в автобусе 8-9-местном. Пожалуйста, пристегнитесь, говорит он. Пожалуйста, пристегнитесь, поворачивает еще раз. Он поворачивается, говорит, потому что, ну, полиция, если сейчас вдруг остановится. И вообще, зачем мне нужны эти проблемы? Пусть вы сами будете отвечать за свою безопасность, говорит он. Доброе утро. Здравствуйте, я слушаю вас. Как мы отправляем своих детей на отдых, и что вы делаете для того, чтобы понять, куда они отправляются?
Вы знаете, мне кажется, вы немножко неправильно ведете дискуссию, потому что...
Дайте я сам решу, как мне ее вести, хорошо? Вот мне кажется, что вы неправильно немножко заехали тоже вот сюда с этим, с приветствием со своим. Вот у меня есть такое ощущение, что вы тоже немножко неправильно начали. Если ваша цель была продолжать, то вы начали неправильно немножечко. Вот так, на секундочку, вот, давайте на этом начнем и закончим. Да, слушаю вас.
Роман, доброе утро, это Олег Насиди, я хотел бы обсудить эту тему. Вы абсолютно правы, то, что у родителей есть некая безалаберность, но мне кажется, нужно еще посмотреть на вторую сторону, когда у нас в стране, если честно признать, в этом бардак, вот именно в детском отдыхе, и нельзя быть до конца уверенным, отправляя ребенка в любой лагерь любого уровня, что может что-то с ним произойти.
Олег, давайте так, позволим плохим быть плохими. Ну, допустим, вот этим идиотам быть идиотами позволим. Ну, пусть вот там организаторы отдыха идиоты, инструкторы идиоты, еще какие-то. Давайте позволим им быть идиотами. Но для себя, внутри себя мы скажем, ну, я хотя бы что-то сделал, чтобы понять, куда... как отправляется мой ребенок и чем он там будет заниматься. Поэтому просто обычный алгоритм. Что мы должны делать? Вот вы хотите отправить ребенка на отдых. Что обычный, здравомыслящий, ответственный родитель должен сделать? Какие мероприятия для того, чтобы максимально обезопасить ребенка?
Ну, смотрите, если мы берем вот эту случай, трагедию, которая произошла, как минимум многие могут задуматься и, наверное, там от какого-то возраста не отправлять детей своих в какие-то лагеря, связанные с водой, как минимум. Вот, а что-то другое, хотя бы так себя обезопасить. Посмотреть отзывы, почитать, связаться смотреть, сколько работают, какие там у нас воспитатели, и там, ну и все прочее. И там. Как-то так.
Посмотреть. Ну, хорошо, нет, принимается, безусловно. Я сейчас всего лишь собираю ваши комментарии. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр, Москва. Ну, в первую очередь, не просто посмотреть фотографии, а обязательно встретиться с организаторами.
Так.
И лично проговорить с ними каждый нюанс поездки. Это просто вот там по собственному опыту, потому что я организовывал и помогал как раз водить детей, только это был Селигер. Но там тоже были подобные сплавы, и тоже мы плавали, ну, незначительный шторм, но, тем не менее, было достаточно ветрено, и волны были. Обязательно поговорить с каждым инструктором, который будет отвечать за жизнь вашего ребенка. Обязательно посмотреть, как другие отправляют, поговорить с родителями, узнать хорошие маршруты, и, ну, это уже на 90% обезопасит ребенка от подобных случаев, конечно, ужасно.
А что вы имеете в виду вот, по пунктам? Давайте разберемся. Поговорить с организаторами. А если вы их понятия не имеете, что за организаторы? Покупаете. Как вообще сейчас... Спасибо. Как вообще сейчас обстоят дела с путевками? Вы их покупаете где-то на сайте на манер того, что вы заказываете туристические какие-то туры для себя, ровно так же вы заказываете туры для детей? Здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот, с младшим езжу тогда, ну, пока еще не в лагере, но на море. Крым, Сочи, куда угодно.
Вот звук не очень хороший. Если вы еще раз позвоните, буду вам признателен и будем надеяться, что тогда получше качество звука будет. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе,
Александр.
Да.
У меня трое детей, нам вроде как полагаются бесплатные путевки в лагерь. Вот, мы пообщались социальной защиты, но мы как-то еще не готовы ребенка отправлять, потому что как-то мы переживаем еще. Ему 7,5 лет, ну, 8 будет осенью, вот. Но мы как-то пока не готовы отправить его. Тем более на юга, ну, как бы есть возможность отправить на море. Вот. Но я считаю, что вот как-то опасно ребенка отправлять. Вот мы такие просто родители, что очень переживаем как бы за своих детей.
Да, и... мне кажется, все родители переживают за детей. И знаете, я сейчас скажу, может быть, противоречивую вещь. Даже тот, у кого я писал в начале программы, тот родитель, у кого ребенок ходит по заднему дивану автомобиля во время движения, и он тоже переживает за него. Ну, там, насморк у него, ангина, еще что-то, он волнуется, подрался, тоже переживает как-то. Но вот эти переживания, они связаны с одним, а в другом не распространяются.
Понятно, вот товарищ предыдущий сказал, нужно общаться с организаторами, там, с кем-то еще там, ну, а как вот, допустим, нужно будет поехать с ребенком на юг, 1500 километров, там пообщаться, ну, пообщаешься, посмотришь, что, да, скажут, все замечательно, все хорошо,
ну, так вот, деле, там-то что? Все дело, ты зайдешь на сайт, посмотришь, да, картинки красивые, ну, мы знаем, что, ну, мы же умеем фотографировать так, чтобы это красиво было, стоит в Инстаграм зайти, у всех просто шикарная жизнь, красивые улыбки, все, вообще все классно, на сайте лагеря будет все красиво. Почитали отзывы, но в отзывах тоже будет все красиво. А что еще? Обратиться в прокуратуру, узнать, не было ли там случаев гибели детей в этом лагере. А обратиться к гадалке какой-нибудь, который... Ну, вот тут вопрос. Так что, вообще, может быть, не отправлять наших детей никуда?
Ну, мне кажется, просто этим должен заниматься как бы... соответственные органы. То есть
какое-то вот, должно быть, мы должны...
проверки, как бы.
Министерство. Нам нужно новое министерство. Министерство детского отдыха. Вот какое-нибудь такое министерство, которое централизованно будет заниматься исключительно этим. Вот этого еще у нас нет министерства. У нас есть аж целый Астахов, а министерства такого у нас нет пока еще. Давайте проголосуем. Этим летом ваши дети смогут и будут отдыхать где-то без вас. Но, проще говоря, вы куда-то их рискнете отправить. Да, вы своих детей отправляете. Да, 134-21-35. Голосование уже пошло. 134-21-35. 134-21-36. Нет. Отдых ваших детей – это их наказание, это их проклятие. Отдых ваших детей – это постоянная необходимость смотреть на ваши лица, недовольные, слышать ваши упреки, наущения и какие-то попрекания. Туда не ходи, сюда не ходи. Это опасно же, опять коленку содрал, ну и так дальше. Вот это отдых ваших детей летних, летний. Никуда от вас никак. Нет, от себя не отпускайте. 134-21-36. Этим летом ваши дети все-таки смогут передохнуть от вас, как-то, ну, нормально почувствовать свободу, вкус жизни, наконец ощутить себя человеком, а не рабом маленьким вашим. 134-21-35. Отправите куда-нибудь. 134-21-36. Нет, только с вами. Нет, только с вами, потому что и вот сейчас эта трагедия в Карелии, она еще раз вас убеждает в том, что нужно держать их при себе лет, хорошо бы так, чтобы до 40. Вот лет до 40, чтобы с мальчиком ничего не случилось. Я останавливаю голос. Голосование, спасибо вам большое, 35-65. 35%, да, несмотря ни на что, все-таки дети время от времени должны выпадать из гнезда. 35%, 65% только со мной, только при мне, и вот это и есть по-настоящему безопасность для него. 7.30, новости, далее обзор прессы, и думаю, что устроим сегодня краш-тест, как-то так спокойно возьмем и столкнем пару автомобилей. Заявки я уже принимаю.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнор с обзором прессы. Даша.
Привет, Ром.
Да,
доброе утро,
да,
всем.
Доброе, привет.
Ну, главная тема сегодня, конечно, то, что ты уже обсуждал, это трагедия в Карелии. Все, естественно, об этом пишут, в частности, Коммерсант пытается разобраться в том, кто виноват. Уроки выживания закончились смертью, это так называется статья, и напоминает Коммерсант, что Павел Астахов назвал трагедию крупнейшей за последние годы в России, пообещав вместе с прокуратурой проверить все детские лагеря на предмет соблюдения в них правил безопасности. Ну, начнутся массовые проверки, это понятно. Между тем, ЧП вполне можно было бы избежать, пишет Коммерсант, если бы организаторы конкурсов, которые неизменно выигрывала парк-отель Симозера, да, как это правильно назвать?
Симозера.
Симозера, да, спасибо.
Симозера.
Симозера, да. Сям-озера.
Угу.
А также родители, отправившие в лагерь детей, просто не обращали внимания на многочисленные претензии, которые к нему предъявляли как сами отдыхающие, так и надзорные органы. Оказывается, были претензии, и никто на них не обращал внимания. Подробнее об этом можно сегодня почитать в «Коммерсанте». Там же онкобольные испытывают острую лекарственную недостаточность. Москвичи, страдающие от онкологических заболеваний, жалуются на перебои в лекарственном обеспечении. Более 2 месяцев в ряде столичных поликлиник пациентам отказывают в выписке дорогостоящих препаратов. Также есть случаи, когда больные не могут получить уже выписанный препарат, так как его нет в прикрепленной к медучреждению аптеке. В департаменте здравоохранения Москвы запрос о причинах перебоев проигнорировали. Ну, подробнее об этой истории читайте в «Коммерсанте». Аргументы и факты пишут. Глава МИД Австрии предложил схему по снятию санкций. Себастьян Курц заявил, что Европейский Союз должен начать снимать санкции с России за каждый сделанный шаг по реализации минских договоренностей. Вот он говорит, что я убежден, что мы должны постепенно прийти к тому, что за выполнение каждого пункта Минского протокола, за каждый шаг в этом направлении будут постепенно сниматься санкции. По его словам, данная тактика станет мощным сигналом об ослаблении напряженности между государствами. Напомню, это аргументы и факты сегодня пишут. 7.37, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Спасибо большое. А ну, включай. Можешь 22 сделать, пожалуйста? Да? Это переговоры тут идут по поводу кондиционера. Старая история, у вас же тоже, наверное, в офисе, да, постоянные бои идут. Как меня можно заставить идти в шторм, просто головы нет на плечах, только детей жалко. Я читаю, что вы пишете, много здесь и Твиттер тоже, и на сайте. Подробно тут надо экземпляры поднимать общенародные, не знаю, что это. А, нет, нет, все нормально. Да. Граждане, спокойно продолжайте отдыхать. Нет, в Твиттере здесь как-то что-то такое. Поток сознания какой-то. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира 925-88-88-94-8. Это наш СМС и Телеграм. Сыну 6 лет, сидит с бабушкой на даче. И фотографии. Бассейн вижу, горка вижу. Сегодня будет еще и батут. Вот это может быть не очень хорошая идея, батут, потому что если вы хотите познакомить себя и ребенка с гипсом, с переломами, купите ему батут. Не видел я еще ни разу каких-то невероятно позитивных, каких-то результатов от батута, но зато знаю, есть уже какая-то общая статистика травмированности. Поэтому батут — это такая вещь, которая рано или поздно... Это как ружье, висящее на стене. Если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Но должно оно. Если вы покупаете батут, кто-нибудь, что-нибудь на нем должен сломать обязательно. Обязательно должен сломать. Он для того и сделан. Батуты для того и изобрели однажды. Это специальное средство пытки. Такое специальное. Батут. Вот, это как... Ну, в общем, я сказал, что хотел. Мы многодетные. Второй год уже отправляем ребенка в Крым через Мосгортур. Отчеты о прошедшем дне каждый день. С фото в группе лагеря и ВКонтакте. Очень хорошая, неплохая инициатива. Человек не водоплавающий, это естественный отбор. В первую очередь надо читать отзывы на форумах. Понятно. Так, что еще здесь... Некому там было интересоваться, дети из неблагополучных семей. Ну, значит, должны были... Кто-то должен был интересоваться. Правда же, ну же, это же дети. Ну, что ж, на свалку пойти их выбросить или в озеро пойти выбросить. Так, это читаю вас. Читаю и вижу, что волнуетесь. Но плохо, что мы волноваться начинаем после того, как происходит что-то подобное, правда? Вот мы начинаем волноваться после того, как это происходит. А начать волноваться до того, задавать себе вопросы какие-то. Я слушаю вас, здравствуйте. Мы идем дальше, сейчас уже 7.40. Да, слушаю.
Добрый день, Роман. Алексей, добрый. Москва. Проголосовал, не отдам никому ребенка. Сам в лагерях не был и не знаю, чему там, кроме курить, учат. Вот. Отвез ребенка этим летом в мае к бабушке. К теще жены в Испанию. Причем мало того, что отвез на машине, поеду в августе их туда забирать на машине. Даже не хочу на самолетах летать.
Ну,
пусть
понятно.
Меня обвинят, конечно, в излишней какой-то там.
Нет, нет, зачем? Это ваше внутреннее. Послушайте, тут здесь нет правильного или неправильного ответа. Это ваше внутреннее. То, что вы чувствуете, это хорошо. Другой вопрос, что на машине-то оно, наверное, даже чуть поопаснее, чем на самолете.
Согласен.
По статистике. Слушайте, ну а как нам вообще избавиться? Вот я ребенок, все детство начиная с 7 лет и до, по-моему, до 14. Потому что я в духовом оркестре еще играл, поэтому я до 16 ездил в лагеря пионерские. И провел все детство на Черноморской побережье, да, где угодно. И скажу честно, что вот посмотрев на моих приятелей, у которых родители думали, вот как вы, тоже никому, только бабушкам, не могу сказать, что у них есть какая-то фора по отношению ко мне. Ну вот, дескать, что они лучше, качественнее. Не знаю, может быть, нам нужно лет до 60 дожить, чтобы потом уже говорить о том, что вот я там...
Согласен. У меня друзей тоже очень много прошло через лагеря, и, в принципе, не могу сказать, что...
Звучит это, конечно, друзей прошло через лагеря.
Чему-то учат все равно эта школа. Просто надо... Самому, наверное, тоже быть немного поответственнее. Хотя дети слушают всегда взрослых даже.
Ну, а вот если так... не было бы бабушки у вас в Испании? Вот теща не жила бы в Испании? Вот
ну,
что
наверное,
тогда?
Бы только с собой бы где-нибудь таскал. Или с женой бы отправлял.
Ну, понимаете, вот глядя на этого пирата, глядя на бушующую энергию внутри него, во-первых, родители не справляются. Я говорю сейчас ответственно, как отец одного из, которому 5,5 сейчас. Там энергия – это просто энергия. Джазеры все отдыхают. И я понимаю, как он страдает сейчас в городе. Но вот он, лето, жара, погода, природа, длиннющие дни, короткие ночи. И он весь в городе дышит вот этим асфальтом, испаряющимся газами, всеми остальными штуковинами. Жаль его.
Жалко в городе ребенка, конечно.
Летом очень жалко. А отправить некуда. Ну, понятное дело, что в лагеря сейчас не отправляю, но тем не менее. Нет бабушки, и лагерь как бы закрытая тема. Вот как быть в этой ситуации? Не знаю.
Да. Тещу, сложный вопрос.
Тещу
ну, завести. Каждому, что сердце подсказывает, наверное, так и нужно действовать.
Еще вот одну тещу завести нужно. Вот какую-нибудь такую разыскивать, чтобы в Испании она жила. Да. Родители безалаберны. Да они заплатили деньги, чтобы за детьми следили там. Они разве бесплатно их отправили в лагерь? Родители тут ни при чем, пишет Илья. Так про родителей никто и не говорит. Нет, на самом деле с родителей-то все и начинается. Родитель принимает принципиальное решение по поводу судьбы ребенка. Я имею в виду судьбы, но пусть даже в ближайшей перспективе, на несколько месяцев этих летних. Ведь родители принимают решение сначала. И родители выбирают, кому заплатить деньги. И родители, задача родителя выбрать правильно. Я уверен в этом абсолютно. Вы, как родители, совершенно ответственно сказали мне, что 65% из вас никуда никогда не отправляют детей. Это наше голосование. Да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Договорите.
По поводу детей.
Ну вот нет тещи такой в Испании, и в лагерь не хочется отправлять. И вот пусть гниет, сохнет, вялится летом в городе.
Не, я сейчас немножечко про детей, которые отдают родители за деньги, за большие.
Ну да.
Вот так получилось, что мне пришлось работать и наблюдать за этими детьми. Склонность к педофилии у некоторых, склонность сумасшедшая, а дети, которые за которых заплатили, родители такие спокойные, уверенные, что все хорошо. А вот много случаев, и у меня на практике пришлось работать вот с такими, скажем так, воспитателями.
Преподавателями, так называемыми.
Да,
Это понятно. Слушайте, ну вот жить в принципе страшно. Жутко опасно. Склонность к педофилии. Здесь тебе, пожалуйста, озеро, шторм. Какие-то безголовые идиоты, которые в штормы водят детей на лодочках куда-то. Причем Сем озеро это такая довольно большой водоем. И если говорить о том, что там шторм, это значит шторм, реально. Здесь тебе какие-то сплошные опасности. Послушайте, как страшно с этим совсем. В детстве отправляли в деревню к бабушке. Не знаю, как жив остался. Лазал по чердакам, коровников без спроса на речку бегал. Драки за честь москаля. Да. Можно снимать дачу, это предлагает Андрей. Ну, а кто там сидеть будет? То есть, кому-то из родителей нужно сделаться безработным. Кому-то сделаться безработным, а кому-то приобрести, каким-то образом так исхитриться, жутко оплачиваемую работу. Жутко оплачиваемую. Так, чтобы один кто-то кормил всю семью, а второй кто-то был той самой бабушкой, тещей, свекровью, кем-то, воспитателем, преподавателем, физруком, музруком, кем угодно. Один, чтобы был. А второй работает. Ну, так получается. Вот я думаю, что единственный и самый правильный ответ – это вот так. Или поддерживайте родственные связи. Все родственные связи. С бабушками, тетями, племянниками. Со всеми. Крепкая, в хорошем смысле слова, настоящая такая итальянская большая семья. И тогда вопросов с тем, куда пристроить на лето ребенка, не будет. Потому что всегда будут несколько домов, которые готовы его принять. Так выходит? Выходит, что так. 7:46 в столице.
Краш-тест.
Давайте возвращаемся в моторы, и это краш-тест, и я предлагаю вам сейчас ответить на вопрос. Вот ребенка вы уже пристроили, а теперь нужно вам пристроить несколько миллионов ваших собственных рублей. Нет, тема, безусловно, детей, отдыха, безопасности, ответственности. Безусловно, эти вопросы будут обсуждаться сегодня, потому что, потому что мы в центре событий. Радио «Говорит Москва». И мы будем возвращаться к этому постоянно. Но ровно так же нужно соблюсти немного и моторов. Поэтому 7373948 я предлагаю вам сюда позвонить. Если вы уже здесь внутри вот этой рубрики, отбивка, которая уже прозвучала, вы внутри нее, и это вас интересует. Поставьте Цоя, следи за собой, будь осторожен. Можно я не буду ставить Цоя, следи за собой, будь осторожен, кто-то сегодня не вернет. Да, вот не будем. И так как не очень радостно на душе. Тушкан и Мазда 5. CX-5 имеется в виду, 363. Хорошо принимается. Каен против X5 тоже неплохо. Столкните уже что-нибудь. Ага. Room size. Ладно. Провел все детство в спортлагерях, все было отлично. Очень хорошо. Секундочку. Я еще посмотрю, где-то какой-то мега-краш-тест. Лифан X50, Лада X-Ray. Чел на работе думает, хватит игнорировать китайские автомобили. Можно я продолжу игнорировать китайские автомобили и дальше? Тем более при наличии достойного, неплохого варианта, как наш Лада X-Ray. Я хочу и буду дальше игнорировать китайские автомобили. С учетом того, что есть X-Ray. Но если думаете о нем, его и нужно брать. Так, все зависит от власти. Это опять про ребенка. Краш-тест Q5 и Mercedes-Benz GLC. Сейчас Mercedes. Ну, по большому счету, можно и без краш-теста ответить на этот вопрос. Но если хотите, можем и проголосовать. Сейчас любой другой конкурент Audi, кроме Audi, Но это временная ситуация. Или нет, не так. Или Audi, но только если вам в четырехколечной компании точно обещают очень выгодные условия. Потому что если за совсем вменяемые деньги, но вот за такие деньги, за которые вы корейцы, пожалуй, что взяли бы, вот здесь нужно соглашаться на Audi. Во всем, при любой другой обстановке и в любой другой ситуации, конечно, мы выбираем сейчас либо Mercedes, либо BMW. Да, придется заплатить чуть больше денежек, может быть. Но за это вы получаете хороший, актуальный, современный автомобиль. Секундочку. Хорошее место лагерем не назовут, Миха пишет. Ну как? Назовут. Так, Тушкан, Мазда, Каен. Вы знаете, мне нравятся Тушкан и Мазда. Вот этой пары точно у нас еще не было. И мы еще их не сталкивали ни разу. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что из автомобилей, из кроссоверов, давайте все называть своими именами, из кроссоверов этого сегмента, вот так, чтобы кость в кость, прямо по характеристикам, по возможностям такого... сейчас подумаю. Нет, нормально, подходит, мне нравится. Несмотря на то, что Mazda CX-5 сейчас в России торгуется всего лишь с одним двигателем, мы сможем найти в моторном ряду и в моторной линейке Hyundai Tucson конкурента, который бы прямо соответствовал и прямо противостоял Mazda CX-5. Поэтому давайте этот краш-тест и заладим.
Краш-тест.
Итак, несколько минут у нас для голосования. Я предлагаю вам вот что сделать. Представить сейчас, что у нас есть выбор всего лишь из двух автомобилей. Вам нужно пристроить свои деньги, ну, там что-то от 1 100 000 200 000 до 1,5 миллиона рублей, потому что мы выбираем автомобили с базовыми двигателями. И пристроить их можно вот как. Приобрести либо Mazda CX-5, это 134-21-35, либо Hyundai Tucson 134-21-36. Голосование уже пошло. Так сказал, что могу и не запомнить. Давайте будем писать. Первая позиция. Mazda. Mazda CX-5. CX-5. Вторая позиция. Hyundai Tucson. Дай, Tucson. 134-21-36. Голосование пошло довольно бойко. 47-53, 53-47 меняются. 50 на 50 сейчас. 43-57, 58. Снова Tucson впереди с небольшим отрывом. Mazda CX-5, 134-21-35. Hyundai Tucson, 134-21-36. Если честно, я не помню, разыскивали мы, находили мы кого-нибудь из нашей аудитории, кто уже стал обладателем Hyundai Tucson. В городе вас вижу, в эфире пока нет. Если вы счастливый обладатель новой генерации Hyundai Tucson, тогда позвоните 7373948, прокомментируйте, пожалуйста, ваш выбор. Ошибка это или уже сейчас, владея автомобилем несколько месяцев, вы продолжаете думать, что это самый правильный выбор из всех возможных. Очертите, пожалуйста, достоинства, недостатки автомобиля, и хорошо бы, чтобы вы смогли рассказать о стоимости владения. На ТО вы вряд ли еще заезжали, но тем не менее вы уже просчитали, во что обойдется вам посещение сервиса. Вы знаете, сколько каска стоит? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. А, к сожалению, не знаю, для аудитории не владелец Tucson, а владелец Mazda CX-5.
Ну, тогда расскажите о ней.
Никаких нареканий. Автомобилем вот второй год, скажем так, в семье владеем. Двухлитровый как раз автомат. Ну, максимальная тот момент комплектация.
Скажите, а вы выбирали именно, остановились на варианте 2 литра, исходя из чего? Вот из необходимости или из финансовых соображений, или просто больше не нужно?
Автомобиль просто для супруги.
Все поэтому, правильно, ну, все
бы,
понял, да.
Двухлитровый двигатель для города вполне как бы...
Достаточно. Абсолютно согласен. Я продолжаю настаивать, что женщинам нельзя покупать едущие автомобили. Ну, такие отвязные, бойкие, динамичные автомобили. Нельзя, не нужно. Ведь мы же за них волнуемся, как за детей за своих, правда же? И поэтому вот они должны быть в безопасности. Хорошо, тогда, если поругать не за что, похвалите. Вот за что бы похвалили?
Похвалить за управляемость, за качество материалов, потому что перед приобретением, ну, скажем так, на одноклассников сравнивали и Outlander, и Qashqai, и четвертый. Могу сказать, что вот рестайлинговый, который CX-5 вышел, ну, качество материалов, ну, пересаживаясь из, например, Outlander, я ощутил, как будто бы я в автомобиль другого класса сел.
Есть такое ощущение. Хорошо, спасибо, принимается. Ах, отрубил, черт. Перезвоните, пожалуйста. 70-й, владелец CX-5. Позвоните, ведь еще один главный вопрос, потому что главный упрек или главная проблема, или главное опасение, с которым связывает такое раздумье на тему приобретения CX-5, это стоимость страховки. Вы страхуете свой автомобиль? Он застрахован по КАСКО у вас?
Да, автомобиль застрахован по полной КАСКО.
И?
Стоимость что-то порядка 85 тысяч.
85, тогда посчитаем 85.
При цене автомобиля в 1,5 миллиона.
1,5 миллиона, ну это нормально. Это по-человечески
это
еще
это по... Я могу сказать, потому что как альтернатива рассматривался Outlander. Outlander при той же стоимости стоит тех же самых денег КАСКО. То есть мнение
это
о
правда.
Том, что CX-5 дорогая по владению, скажем так, машина. Шестерка, да, потому что на шестерку там застой выше переваливает. CX-5, ну, вот в пределах, вот говорю, там, 90 тысяч.
Район 90. Понятно. Ну, не 5%, чуть больше, но, тем не менее, человеческая цена на автомобиль. На страховку автомобиля. 134-21-35, Mazda CX-5, 134-21-36, Hyundai Tucson. Голосование продолжается последние секунды. Я остановлю его уже через 5-4-3-2-1. Стоп, хорошо. 65-35, 65 за Hyundai Tucson, 35 Mazda CX-5. И сейчас посмотрим, за кого чуть более яростное голосование. А за Hyundai еще и повторных голосов было сколько-то процентов. У меня, к сожалению, машина их не подсчитывает. Но, тем не менее, повторных звонков за Hyundai было больше, чем за Mazda CX-5. И в результате 35-65 Mazda проигрывает. В начале следующего часа чуть подробнее. Я тусанщик, не могу дозвониться. Машина классная, Максюлька. Тусанщик, Максюлька. Не вижу вашего звонка. Вот телефон ваш вижу, а звонка не вижу зря. Вы так...
Моторы.
В начале следующего часа.
Движение.
Чуть подробнее о наших краш-тест автомобилях. И сейчас несколько слов о движении, как оно изменилось за последний час. Мы начинали с 1 балла, сейчас этих баллов 3. И не скажу, что пробки все зашли в Москву. Просто за городом стало еще тоскливее. Да, слушаю, доброе утро, Фрог. Где вы?
Доброе утро, Фрог.
Где вы?
7.10 вошел по Симферополю в Москву. Вот сейчас 7.55, только перекресток с Дорожной. Это просто жесть. Такое впечатление, что сегодня 5 сентября вообще на дворе, а не 20 июня. Народ не уехал в отпуск, что ли? Я не понимаю, что происходит.
Согласен. Нет, город на самом деле так вот хороший, расслабленный. Но те места, где тяжело, в этих местах действительно тяжело. Дорожные работы. В области въезды самые плохие. Пойдем по часовой стрелке. Ленинградка, Балашиха, потом по Варшавке сложно въезжать. Симферополька, Киевская. До Московского стоит из-за пробки. Минка очень плохая. И Новая Рига совсем в хлам до Московской кольцевой из-за дорожных работ. Внутри города движение пока еще есть.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице, понедельник, 20 июня. Здравствуйте, я приветствую вас. Сегодня в Москве, вы знаете, что сегодня в Москве мэр столицы объявил траур по погибшим детям в Карелии на Симозере. И ретроспективу событий мы неоднократно уже для вас здесь показывали. Вы знаете о ней. Если не знаете, узнаете, разумеется. Мы будем это обсуждать. И обсуждали, и будем обсуждать, и думать. Главное ведь за всеми этими обсуждениями, это то, что в итоге остается у вас в сознании. То в итоге, что каждый из вас выносит из этой истории. Вот что вы вынесете из этой трагедии, это... Вот это вы каждый сам для себя должен решать. С днем мотоциклиста, 455-й, поздравляет всех. Это сегодня, что ли? Ну, тогда хотелось бы не поздравлять, а еще раз напомнить о том, что вместе с правами идут и обязанности. Вот что хотелось бы напомнить мотоциклистам, потому что вот каждый мотоциклист непременно собирается всему социуму, всем людям вокруг, всему потоку транспортному каждый раз напоминать о том, что у него есть права. у него есть права, что он полноценный участник движения, у него есть право, он должен здесь находиться, где он находится, он должен делать то, что он делает, он должен иметь на это право, и он должен иметь право просочиться между нами, и он должен иметь право выскочить откуда-то, и он должен иметь право проехать в междурядье, и все это, все, мы обязаны смотреть на него, но... Я хотел бы мотоциклистам сегодня напомнить о том, что не бывает прав без обязанностей. Если у вас нет обязанностей, значит, у вас и прав тоже нет. А если у вас есть право на что-то такое, что вы делаете на дороге, тогда не забывайте о том, что есть и обязанности. И еще хотелось бы напомнить всем мотоциклистам, что никто вам ничего не должен сверх того, что написано в правилах дорожного движения. Никто вам ничего не должен за то, что у вас только два колеса и у вас нет металлической защиты вокруг брони в виде автомобиля. Вы сами приняли это решение для себя. Вы сами сделали этот шаг. Вы взрослые, совершеннолетние люди, отдающие себе отчет в том, что вы делаете. Отдающие себе отчет в том, насколько это опасно. Вы сами принимаете это решение. Пожалуйста, каждое утро, глядя в зеркало, когда чистите зубы, напоминайте себе о том, что это ваше решение. Вы сами его приняли для себя. Вас не заставляли это делать. И поэтому никто вам ничего не должен. Это слышно было сейчас. Вам никто ничего не должен сверх того, что указано в правилах дорожного движения. Вот пусть это будет сегодняшним лозунгом для вас, слоганом этого праздника. Поздравляю вас с Днем мотоциклиста, если это правда, что сегодня День мотоциклиста. Очень хорошо, рад за вас. Честно, искренне радуюсь вашей свободе, степени отваги, чего-то такого, залихватскости вашей, еще чему-то такому-то, чрезвычайно рад за вас. Вместе с вами не праздную, извините, но уважаю. И еще раз хотелось бы, чтобы вы вспомнили эту фразу сегодня и вообще запомнили ее. Вам никто ничего не должен, пожалуйста. Перестаньте требовать от общества каких-то чрезвычайных отношений к вам. Этого не должно быть. Слышал в народе, мост Кадырова называют, как вам? Не знаю, я не слышал. Сямозеро, а не Симозеро. 625-й. Да? Ну, круто. А молоко, как вы говорите? Молоко или молоко? Напишите мне, пожалуйста, как вы говорите слово молоко, как вы произносите? Или лягушка? Лягушка или лягушка, вы говорите? Лягушка. Как вы про молоко и про лягушку говорите? Почему не обсуждаем тему про внедорожники, про запрет лебедок и прочее, 801? Ну, во-первых, потому что это не новость, а во-вторых, потому что, ну, меня, похоже, она не парит просто эта тема. В самом широком смысле слова, что, дескать, когда нам пытаются регламентировать наши автомобили, вот вплоть до того, что указывать, что должно быть, что не должно быть, ну, не знаю, может быть, это тревожно, а вообще я думаю, что вот зачем вам лебедки, зачем вам гигантские колеса, зачем вам все это в городе, вот здесь зачем вам это нужно, для чего, с какой целью? Это специальные инструменты. Специальный инструмент. Вот вас же не парит запрет на использование квадроциклов на дорогах общего пользования. Вас же это не парит. Ну, есть страны, где совсем жестко. Вот совсем жестко. Ты на своем квадрике не можешь выехать на дорогу общего пользования. Не можешь. На баге на своем грязевом тоже не можешь выехать, потому что это инструмент для специальных занятий. Для специальных занятий в специальных местах. Нечего вам делать на дорогах. Вот. А вот эти ваши чадящие кастомы с клиренсом по 60 миллиметров, с колесами, с лебедками, с лестницами, совсем на городских улицах, с комьями грязи, которые из них летят, ну, я считаю, что это не эстетично, некрасиво и неправильно. Нечего здесь делать, вообще нечего, да. Поверьте, придет время, когда ваши крузаки 200-е, тахи, эскалейды и все остальное тоже будут, если не под запретом, то сильно ограничены в возможностях и в правах. Нечего вам делать в городе на этих автомобилях. Незачем. Или объясните, докажите необходимость этого автомобиля в городе. Зачем? Вот у меня большая семья. Хорошо принимается, у вас большая семья, вам нужен большой автомобиль, чтобы вы все вместе ездили, а не в трех автомобилях маленьких. Отлично, хорошо, согласен. А вам зачем, мистер, зачем вам это нужно? Для того, чтобы заявить о себе, что какой вы уверенный в себе парень, что вы не можете передвигаться вместе со всеми, и вам нужно смотреть на всех и сверху, сжигая при этом по 25 литров топлива и выбрасывая все это в атмосферу нашего города, которым мы потом дышим. Зачем вам нужно ездить на своем Тахо по городу? Для чего? Вот какая практическая цель в этом? Смысл в этом какой? Вот что вы хотите доказать, кроме того, что выдавить и выбить из нас из всех уважение? Вот такое уважение, граничащее для многих со страхом и с непониманием. Зачем это для него? Ну, покупайте КАМАЗ тогда. Мне кажется, что ваш Тахо стоит как КАМАЗ примерно. Ну, примерно несопоставимы. Может быть, тогда КАМАЗ нужно купить. Вот это по-настоящему можно не тормозить. И, абсолютно ни у одного человека, даже за рулем крузака 200-го, не возникнет желания с вами пободаться, там, научить как-то еще что-то. Для чего? Но нужно сразу брать КАМАЗ какой-нибудь. Или Урал такой, чтобы впереди еще был двигатель, чтобы все впереди, чтобы ты был абсолютно бесконечно защищен. Так что вот, непонятно, как определить границы переделок внедорожников. Определят. За нас все определят. Не волнуйтесь, у нас все будет регламентировано, все будет определено. Про пожар во Фрязино говорим. Двоих пожарных до сих пор не могут найти. 620-й пишет. Дальше слышал народе мост, так это про мост, дальше Семозеро было, провел детство в лагерях, это тоже было. Что еще? Секундочку, читаю вас. Понты спать мешают, это про Сергея. Еще DMC пишет о глухой пробке внизу на юге, это Московская кольцевая, совсем глухо, скорость ноль. Да, там плохо, там очень серьезная пробка, но вы ведь знаете о ней каждый день, что эта пробка ежедневная, она всегда там. Это такое специальное место, где собираются бездельники, иначе как объяснить то, что вы там стоите в этой пробке, зная о ней, и стоят сейчас от Каширки и до Ясенева. Глухая пробка, скорость там 5-7 километров в час. Доброе утро, я слушаю. Алло. Вас.
Да, доброе говорите. Утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, первое, интересно, как отличат Тахо, допустим, там от С-класса, А8 или от Майбаха?
Ну, по размерам, по линейным и по весу, я думаю. Там, для начала, возьмутся...
меньше весит, чем...
Для начала возьмутся за рамы. За рамы возьмутся. Майбах не рамный автомобиль, а Тахо рамный. И Land Cruiser 200 тоже рамный.
И есть Rolls-Royce, там, 50-го года рамные.
Ну, да, другой класс автомобилей, это уже раритеты и все остальное, да. Нет, если вы хотите сказать, постепенно это будет изживаться, большие автомобили из городов будут выдавливаться, и Майбахи, и Rolls-Royce в том числе. Путем ли налогов, путем каких-то мер, которые будут заставлять терять деньги владельцев, или прямых запретов, но тем не менее это будет происходить.
Я просто не пойму, чем там Майбах или Тахо мешает людям в городе.
Тем, что он гигантский, тем, что он чадящий. В одном автобусе едет... Ну, не надо сравнивать автобус и Тахо. Ну, послушайте, в Тахо едет один человек, а в автобусе 70. Вы понимаете разницу? Да, автобус грязнее, автобус больше выбрасывает в атмосферу, но это мы делим на 70 человек. Это все равно, что 70 Тахо ехало бы сейчас. Ну, о чем мы говорим? Автобус, да, он дымит, да, но это проблема наших автобусов. Но в автобусе едет много людей. В течение дня в автобусе 1000 человек переезжают. А в Тахе один всегда. Всегда один. Ну, максимум 2 человека. И так дальше, и так во всех больших автомобилях. Поэтому они будут выдавливаться из наших городов. Ну что, вы не понимаете, вы думаете, это что, заботятся о вашем эстетическом состоянии и настроении, когда сейчас расширяются тротуары на Садовом, на Арбате и сужается проезжая часть? Или когда укорачиваются, уменьшаются места парковочные, вот эта разметка, и сужаются полосы для движения, это для чего? Просто ради Евклида какого-то, дескать, он сказал, что геометрически правильнее было бы вот так вот сделать, такую ширину. Нет, будут выдавливаться, и я считаю, что это не лишено смысла. Очень жаль, конечно, большие автомобили, это классно, брутально, удобно, там, чувствуешь себя безопасно, на бордюр можно заехать, это все очень интересно, но только... Это не имеет никакого отношения к городской эксплуатации автомобилей. А как они достают эти прадики как они достают эти прадики? Мыть машины часто... Извините, как сообщение путанно написано. На трассе Оренбург этой зимой парень с лебедкой спас беременную девушку и маршрутку со школьниками. А теперь он вне закона. 58-й. Будет как с форами. Никита из Царицы напишет про большие автомобили. Будет вообще как с автомобилями, я хочу вам сказать. Будет вообще, в принципе, как с автомобилями. Будущее наше с вами, это, безусловно, автомобили автопилотируемые. Автомобили с очень малым выбросом вредных веществ в атмосферу. Вспомните, Коля Герасимов на чем гонял в «Гости из будущего»? Помните, такая штучка, фигушка такая маленькая, будочка, кругленькая, шарик? Вот это вот ваше, наше будущее. Отличаться будет только, как в Австралии сигареты отличаются, ничем. Вот никаких картинок, надписей, логотипов на пачках, ничего. На автомобилях тоже. Просто такие бесформенные, округлое что-то, в которое ты сел и поехал. Мини сейчас, прототип автомобиля показывает. Вы знаете, 100 лет исполнилось компании BMW. BMW продолжает праздновать столетие. Во-первых, Rolls-Royce представил роскошный автономный электрокар. Они показали, как могут выглядеть автомобили будущего и как вообще в будущем должна выглядеть роскошь. Это когда владелец автомобиля сам выбирает не просто цвет, не просто отделку кузова там, или отделку салона, а выбирает вообще форму и размер автомобиля. Как должен заказать роскошный человек роскошный автомобиль? Ну, просто сказать, каким он должен быть. А компания возьмет и сделает его. По размеру и по всему, подгоняя под интересы владельца. И мини также представили свое видение будущего на примере концептуальной модели. И одна из характеристик этого автомобиля — это то, что его не нужно покупать. Это, я не знаю, как это, некий абонемент, что ли, вы покупаете на владение мини, но сам автомобиль не покупаете. Это такой на манер каршеринговой компании. Любой мини — ваш мини. Или не так, они называют «каждый мини — мой мини». Вот так вот. Каждый миник, видишь, стоит на улице мини-купер. Все, садишься и едешь в него. Он твой. Если успел добежать до него первым, он твой. Примерно такая история сейчас в Амстердаме с велосипедами. Как говорят местные, уже давным-давно в полицию перестали обращаться после того, как украли ваш велосипед в Амстердаме. Ну, полицейские открытым текстом, это один из местных, он русскоговорящий, но говорил, так вот, один из туристов, обратившись в полицию, что, дескать, у него угнали велосипед, долго пытался понять, что именно говорит ему полицейский и чем именно недоволен полицейский, а полицейский ему просто иносказательно, но говорил, ну и чё? Он говорит, ну украли велик. Он говорит, ну чё? Ну пойди вон возьми, вон велик стоит. Ты чего ко мне пришел? У тебя убили, зарезали, ограбили или что? Украли велосипед. Мало велосипедов вокруг. Вон стоит непристегнутый. Пошел, взял и покатил себе дальше. Все, тебе вопрос закрыт. Взял велосипед, доехал, бросил. Взял, доехал, бросил. Взял, доехал, бросил. И так весь город, круговорот велосипедов в городе. Вот примерно что-то такое с автомобилями. Вот будущее. А Паджеро? Audi Q7. Эти машины тоже понты. Но Pajero инструмент, а Q7 все же кроссовер. Вот здесь я должен сказать, что Q7 это все же кроссовер. Ну, послушайте, ну, ко всему прочему, помимо размеров, нужно же исходить еще и из технологий, из возможностей, из субъективных каких-то таких своих чувств. Нравится, не нравится, удобно, неудобно. От Каширки до Есенева можно доехать либо по МКАД, либо через Нахимовский. С учетом пробок в центр альтернативы, кроме МКАД, нет, пишет Сергей. Сергей, да есть альтернатива. Во-первых, чуть раньше выехать, а во-вторых, рвануть все же через город. Ну, вот через город рвануть, потому что в этой пробке со скоростью 5 км в час на МКАД вы будете стоять 2-2,5 часа. А через город будет быстрее. Ну, если чуть пораньше выехать, потому что сейчас-то, конечно, тяжело, а чуть пораньше нормально может быть. В конце прошлого часа мы в краш-тесте ударили два автомобиля, два кроссовера. И мы должны вернуться к ним и посмотреть, что каждый из них представляет из себя с точки зрения сантиметров, миллиметров, килограммов, километров в час и всего прочего. Mazda CX-5 против Hyundai Tucson. Mazda сейчас в России предлагает один единственный вариант CX-5, 2 литра 150 сил. Нет, сразу несколько вариантов этого автомобиля. Хотите с механикой, хотите с автоматом, хотите монопривод, хотите полный привод, но тем не менее мотор будет только один. 2 литра, 150 бензиновых лошадиных сил. Я решил выбрать самые доступные автомобили. Вот как если бы вы покупали их тупо для города. И даже полный привод вам не нужен. Вы хотите просто взять один из этих кроссоверов в самой раздоступной комплектации для Mazda, но только уже на автомате. Давайте договоримся так. Но на автомате, потому что это мегаполис. И здесь руками нечего дергать эту кочергу. Пусть за это, за вас это делает электроника. 150-сильный на автомате CX-5, 150-сильный на автомате Hyundai Tucson. Кстати, для Mazda это базовый мотор, для Hyundai Tucson это второй двигатель в моторной линейке, потому что первый совсем маленький, 1.6, 132 лошадиные силы. Так, про полный привод чуть попозже говорим. Пока монопривод. 403 литра багажник Mazda, 488 багажник Tucson. На полном баке каждый из автомобилей проезжает около 800 километров. 191 километров в час максималка для Mazda, 181 для Hyundai. 8,9 до сотни Mazda, 11,1 до сотни Tucson, при том, что сил одинаково. 8,9, 11,1. Расход в городе 7,9 Mazda, 10,9 Hyundai. Что еще нужно знать? По крутящему моменту его больше у Mazda, 210 ньютон-метров против 192 у Hyundai. Еще коробки шестиступенчатые автоматические для каждого из автомобилей. Длина 4,55 Mazda, 4,47 Tucson чуть короче. Колесная база 2,70 Mazda, 2,67 Tucson чуть компактней. Клиренс 215 Mazda, 182 Tucson. Это совсем не про что. Ну и цена 1 430 000 Mazda, 1 400 000 Hyundai Tucson. Страшно сказать, но это почти базовая версия автомобилей. Почти, потому что есть еще варианты с механикой, и тогда самая доступная Mazda 1 349 000, самый доступный Tucson. Ну нет, такой мы не будем рассматривать с мотором 1.6, 132 силы, но если бы рассматривали, это стоило бы 1 220 000. Берем самый доступный вариант с двигателем 150 сил, и вот вам, пожалуйста, 1 400 000. Если полноприводные версии, самый доступный Tucson с полным приводом 1 470 000, самая доступная Mazda CX-5 с полным приводом 1 630 000. 1 630 000. Ой, страшно сказать. Вот они, сегодняшние наши победители краш-теста. Каждый из автомобилей победитель, но между собой они отношения выяснили с результатом 65% Mazda... Mazda? Сейчас, подожди, где мои записи? Что у меня? Mazda CX-5, Hyundai Tucson, вторая позиция. 65% Hyundai Tucson, 35% Mazda CX-5. Так, нет, поехали дальше, побежали.
Моторы. Автопром.
И несколько слов об автомобильной промышленности. Нужно сказать, хотя новостей не то чтобы очень много, но тем не менее, давайте по ним быстро пройдем. Росстат ответил, зачем закупил премиум. Это красивая тема, и здесь можно было бы долго на ней оттаптываться, но тем не менее... Я включил ее просто в выпуск новостей. Росстат пояснил, зачем для проведения всероссийской сельскохозяйственной переписи закупались автомобили бизнес и премиум-класса. И в чем... Ну и так дальше. Для доставки переписчиков к местам переписи было закуплено 106 автомобилей на 145 миллионов рублей. Из них 54 автомобиля бизнес и премиум-класса, включая Audi A6. Длинную Audi A6 Long. Audi A6 короткую, Mitsubishi Pajero Sport. Требуемые результаты Росстата могли быть достигнуты с наименьшими затратами. Значит, сейчас, где эта цитата была? Некоторые опции закупленных автомобилей выглядят избыточными, признают в Росстате, но считают это оправданным, так как руководители территориальных органов искали лучшее соотношение цены, качества, надежности, проходимости и комфорта. Они практически живут в этих автомобилях, проезжая ежедневно сотни километров, организуя перепись в муниципальных образованиях, отмечается в пресс-релизе Росстата. Они живут в них практически. Поэтому для того, чтобы производить перепись сельскохозяйственную, перепись, нужно передвигаться на длинной Audi A6. Это очень правильно. По соотношению цена... Где это соотношение еще раз? Цена, качество, надежность, проходимость и комфорт, конечно, Audi A6 должен быть главным. Это в гадалки не ходи. Подозреваю, что еще и, конечно, автомобиль должен быть... полноприводным. Классический полный привод квадро для Audi. Это самое, вот что доктор прописал. Автомобили проекта «Кортеж» получили по итогам краш-теста в России и Германии максимальные 5 звезд. Но, честно говоря, нужно сказать, что не автомобили. проекты «Кортеж», а прототипы автомобилей. То есть это краш-тест прототипов автомобилей. Проходил в России и в Германии. На данный момент автомобили проехали прототипы по 10 тысяч километров из требуемых 100 тысяч. Серийные варианты построят к 2017 году. Они уже должны поступить в гараж особого назначения. Публичная демонстрация лимузина «Кортеж», я думаю, что и джипа охраны «Кортеж» должны пройти. Публичная демонстрация должна случиться в мае 2018 года. Почему в мае 2018? Потому что на май 2018 назначена инаугурация нового президента Российской Федерации. Выборы чуть раньше, инаугурация. А почему не А6 Long? Я расстроен. В смысле? Сообщение пришло. 994. Что вы имеете в виду? Так, это про «Кортеж». Хорошо. Дальше. Показан интерьер компактного кроссовера Hyundai для России. Вы знаете, что не так давно на предприятии в Санкт-Петербурге Hyundai запустила производство, компания Hyundai запустила производство кроссовера Creta. Модель специально адаптирована для российского рынка. Серийное производство уже идет. Значит, интерьер практически ничем не отличается от салона китайской версии модели. Продается в Китае под названием AX25. Многофункциональное рулевое колесо, управляющая система, еще что-то такое. Багажное отделение 400 литров. Кроссовер будет предлагаться с полноразмерным запасным колесом. Значит, багажник компактный. Если не хотите какой-нибудь ремкомплект, туда забрасывайте, и у вас будет довольно внушительная ниша. Погреб в багажнике освободится. Линейка двигателей включает в себя 1.6 двухлитровые моторы, 123-150 лошадиных сил, шестиступенчатая механика или автомат тоже шестиступенчатый. Передний и полный привод будут доступны. Что касается интерьера, ну, как у Hyundai. Честно говоря, все здесь выдержано в строгом стиле. Климат, блок управления климатом известный. Блок управления мультимедийкой пока вот, но не замечен. Но, тем не менее, Hyundai угадывается. А в остальном, конечно, нужно пощупать будет материалы. Хотя по обивке и панелям дверным видно, что, ну, это бюджетный кроссовер. Так, все без изысков, без каких-то залихватских штуковин, выштамповок хитрых, без смены фактуры разных материалов. Строго. Бюджетно, а значит доступно. Ну и, наверное, это хорошо. Hyundai Creta, когда в продаже, секундочку, 16-е колеса. Первый публичный дебют в Санкт-Петербург, это понятно. По предварительным данным, цена будет стартовать с отметки 825 тысяч рублей. Официальный прайс-лист будет опубликован 4 июля. Тогда же, 4 июля, насколько я понимаю, и стартуют официальные продажи нового компактного кроссовера компании Hyundai для российского покупателя. Сейчас 8.30, новости, потом обзор прессы, потом Сергей Доренко и Дарья Кнор в подъеме. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.